говорит Радио Свобода. Расследование нападения на группу журналистов и правозащитников в Ингушетии.
И он сказал такую фразу, которая мне очень запомнилась. Он сказал: «Да Путин прекрасно знает, кто это сделал. И я знаю, и ты знаешь».
2 года аннексии Крыма, полуостров тогда и сейчас. Что инкриминирует Меджлису крымских татар? Судебное заседание состоится 17 марта.
Фактически прокуратура не выбрала для себя какого-то одного или двух, скажем так, тезисов, вокруг которых они бы строили свое обвинение. Накидали огромное количество различных предположений. Я так думаю, в надежде, что какое-то из них сработает.
И в субботу мир отметит час Земли.
Я прошла ваш замечательный тест, который посвящен как раз экоследу, и получила для себя характеристику, просвещенную выхухоль. Это что значит?
Поздравляю. Это значит, что вы оказываете не очень большой экологический след на планету. Значит, ваш образ жизни достаточно экологически устойчив.
А в низшей категории вы какое имя даете?
Вероломный динозавр.
Эти и другие темы в выпуске программы «Время свободы. План на неделю». У микрофона Ирина Лагунина. Вечером 9 марта на группу журналистов и правозащитников представителей Комитета по предотвращению пыток, возвращавшихся из Беслана в Грозный, было совершено нападение. Неизвестные остановили автобус, избили пассажиров, автобус сожгли. Следствие ведут правоохранительные органы Ингушетии. Уже известно, что следователей не пустили в гостиницу в Грозном, где жили журналисты. Несомненно, мы будем следить за ходом расследования на грядущей неделе. Корреспондент «Радио Свобода» Максим Курников случайно не оказался в том автобусе. Он был вместе с группой, но в Беслан решил не ездить. Максим, как идет расследование и что известно на данный момент?
Мы можем сказать, что допрашивали нас первые 2 суток очень активно. Наверное, на протяжении 26-27 часов подряд было несколько опросов следователями разных уровней. От районных до следователей по всему Северо-Кавказскому федеральному округу. Никто из нас, в общем-то, не возмущался. Конечно, это был дискомфорт. Мы там спали на стульях, на диванах, которые были. Но мы все прекрасно понимали, что чем больше информации вот в эти первые дни, первые часы будет получено следователями, тем больше шансов, что что-то сдвинется с точки. Почему у нас в какой-то момент появились такие надежды? Потому что после и до заявления Пескова, и особенно после заявления Пескова, конечно, все завертелось какой-то бешеной скоростью. Представили и свидетелям, и потерпевшим государственную охрану. Государственная защита, это правильно называется. Нас везде сопровождали, возили, посетили в номер, охраняли номера. Даже на завтрак ходили с нами. И, в общем, внутри отеля, я имею в виду. И это действительно, в общем, видно было, что они хотят, чтобы с нас больше там волос не упал. При этом, при всем, мы ничего не можем сказать, а что делается на самом деле вот там в полях, да, потому что мы же не видим этой работы, мы не видим агентурной работы, мы не знаем, ведется она на должном уровне или нет. Единственный тревожный звонок, который мы получили в первые же дни, это то, что когда следователи вместе с представителем потерпевших поехали в отель «Грозный Сити», где, в общем, мы и базировались, в эту группу журналистов, где были наши вещи и так далее, в общем, следователи не впустили в номера даже, под разными предлогами не пустили ни забрать вещи, ни их исследовать. И это, конечно, в общем, выглядит как противодействие следствию.
А в чем заключается это противодействие? Почему, вы думаете, следователей не пустили? Потому что это, ну, действительно выглядит странно, если смотреть это со стороны. Собственно, а что могли сказать вещи и допуск в гостиницу?
Я думаю, что допуск в гостиницу к вещам – это в некотором смысле символическая вещь. Тут следствие начинало действовать на территории соседней республики, потому что нам-то предоставили охрану, и вот это все следствие, оно на территории Ингушетии шло. И в Ингушетии у меня создалось впечатление, и простые жители, и сотрудники полиции, и власти восприняли это нападение в какой-то, в том числе, как нападение на свою республику. Они очень жестко по этому поводу высказывались, и, конечно, там у простых людей в разговорах с нами, они, естественно, говорили мне там не под запись, не для того, чтобы мы это распространяли, но тем не менее, у них не было никаких сомнений, откуда приехали нападавшие и куда они скрылись. То есть они все, естественно, на соседнюю республику указывали. И в этом смысле первые вот эти действия, которые должны были пройти на территории соседней республики, и там оказано было какое-то сопротивление, вот этот был, в общем, тревожный звонок. Это действительно так.
Максим, в каком сейчас психологическом состоянии находятся члены группы? Вы, я понимаю, поддерживаете с ними контакт?
Да, конечно. Ну, знаете, вообще, когда я только-только сумел выбраться из Грозного в Ингушетию, мне это пришлось сделать на следующий день. Я был сначала в Грозном, а потом уехал в Ингушетию и присоединился к ребятам уже в обед следующего дня. То есть вечером совершено нападение, в обед я к ним присоединился. И сначала они, конечно, были в таком подавленном состоянии. Более того, некоторые только-только возвращались из больницы. Александрина Елагина, например, из журнала New Times, ее только-только привезли гипсом, то есть ей наложили гипс, и она не могла, еще не понимала вообще, как с ним ходить, и не выдали там костыли, и она не понимала, как правильно ей вообще своей ногой распоряжаться. Но потом, когда мы уже сели, вот нас привезли в Министерство внутренних дел по Ингушетии, нас накормили, и надо сказать спасибо правым следователям, которые там, кажется, за свой счет приносили нам еду, чай, кого-то, кто мог ходить, сводили в кафе напротив. Они фотографировались даже с нами просто, потому что уже стало понятно, что дело приобретает всероссийский, даже международный характер. Они, в общем, попытались организовать нам какое-то более-менее пространство в этом министерстве, где мы могли бы сидеть. В этот момент ребята отошли, расслабились, начали шутить, над собой шутить, начали смотреть шутки, которые про них пошли в интернете. Как всегда, да, сейчас ведь все становится мемами. В общем, как-то отошли, начали шутить друг над другом, и стало понятно, что самое страшное позади, и впереди следствие, которому каждый из них очень хотел помочь.
Вы отметили с самого начала, что за вами следили с того самого момента, как вы попали на территорию Чечни, как вы прописались в этой гостинице. Что вам давало основание, так сказать?
Ну, даже не когда мы прописали гостиницу, а когда мы прилетели в аэропорт. Во-первых, одни и те же люди встречались с нами сначала в аэропорту, а потом в кафе, где мы обедали. А во-вторых, за нами ездили автомобили, номера которых мы фиксировали, и которые потом оказывались там и в других местах тоже. В какой-то момент мы попросили водителя остановиться довольно резко, припарковаться, и получилось, что автомобиль, который нас преследовал, водитель был в замешательстве, он не понимал, как ему делать. Либо проезжать мимо и рисковать потерять нас, либо оставаться. И он так остановился, потом понял, что мы на него все смотрим, поехал дальше, и мы увидели, что в автомобиле рация, и по рации человек, который в автомобиле едет, докладывает, что он видит. У нас поэтому никаких сомнений не было, что за нами действительно следят. Иногда это, на наш взгляд, даже было демонстративно. Мы не думаем, что эти люди настолько там глупые или непрофессиональные. Нам кажется, что в какой-то момент они показывали нам, что они следят за нами. Может быть, это была попытка какая-то устрашения или еще чего-то. А может быть, мы переоцениваем их способности, я не знаю. Но однозначно могу сказать, что мы эти машины видели, фиксировали, и, естественно, все эти номера автомобилей мы передали следствию. Когда мы разговаривали с разными сотрудниками, и мы делились с ними там впечатлениями о том, как что происходит, после того, как мы уже дали показания, с одним из полицейских я разговаривал, не следственной группы, а просто да, полицейский, который встретил, и он говорит, ну, он, в общем, сказал, как же жалко, что вас избили в нашей республике, потому что мы только-только получилось наладить ее имидж, и тут опять такое происшествие, никто опять к нам не поедет. Хотя бы, может быть, пускай это в Осетии было. Потом сам понял, что сказал, мы все засмеялись. Говорит, конечно, лучше, чтобы такого не происходило, но мы прекрасно понимаем, откуда, мол, того ноги растут у этой истории. И в этот момент как раз было заявление Пескова. Я говорю, ну вот видите, даже вроде бы Путин заявил о том, что нужно, невзирая ни на кого, расследовать это дело. И он сказал такую фразу, которая мне очень запомнилась. Он сказал, да Путин прекрасно знает, кто это сделал. И я знаю, и ты знаешь.
Спасибо. Это был наш корреспондент Максим Курников, который, напомню, случайно не оказался в том автобусе, на который было совершено нападение в Ингушетии. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 15 марта в президентской кампании республиканцев может произойти решительный поворот. В этот день пройдут праймерис и кокусы сразу в 6 штатах США, делегирующих на национальный съезд, который должен утвердить единственного кандидата партии, в общей сложности 367 делегатов. В 4 из 6 штатов голосование проводится не по пропорциональной, а по мажоритарной системе. Победитель получает все. Об особенностях этого этапа рассказывает Владимир Абаринов.
Если соперникам Дональда Трампа удастся победить хотя бы в одном из шести штатов, они совершат резкий рывок, и Трампу, скорее всего, не хватит делегатов, чтобы обеспечить себе партийную номинацию. Это значит, что съезд будет с открытым финалом. Он будет не утверждать победителя, а избирать его. Один из участников кампании, губернатор Огайо Джон Кейсик, смотрит на такую перспективу с энтузиазмом.
Если Трамп выиграет оставшиеся праймерис, он придет к съезду с нужным количеством делегатов. Но если он их не получит, у нас будет съезд с несколькими именами в бюллетене. Ну и что тут плохого? Это же здорово.
Однако другому сопернику Трампа, сенатору Теду Крузу, эта идея категорически не нравится.
Мы ведем кампанию, чтобы выиграть ее, и всякий раз, когда я слышу разговоры об открытом съезде, я думаю, что это плод больного воображения вашингтонских заправил. Они в панике, сбиты с толку, не понимают, что происходит. Их фаворит не набирает голосов. Но если кучка вашингтонских дельцов попытается устроить открытый съезд и украсть номинацию, думаю, произойдет открытый бунт. Если хочешь нанести поражение Дональду Трампу, а я не думаю, что Дональд Трамп — это правильный выбор в борьбе против Хиллари Клинтон, ты должен победить голосование.
Один из руководителей Демократической партии, лидер фракции в Сенате Гарри Рид, не исключает такого сценария и для демократов.
Не знаю, но это будет занятно. Вполне. Нет, серьезно. Некоторые такие конвенции в прошлом приводили в политику хороших людей.
Но председатель Национального комитета Демократической партии Дебби Вассерман Шульц не согласна с сенатором Ридом.
Я думаю, что борьба на праймерис будет упорной еще несколько месяцев. Но в 2008-м, как вы помните, тоже предсказывали, что спор дойдет до съезда. Однако этого не произошло.
В 2008 году ни Барак Обама, ни Хиллари Клинтон не набирали нужного числа делегатов. Но Хиллари сняла свою кандидатуру, и Обама остался единственным кандидатом. Нынешний соперник Клинтон, сенатор Берни Сандерс, пока не проявляет ни малейшего желания капитулировать и обещает своим сторонникам бороться до конца. Съездов с открытым финалом у республиканцев не было уже 40 лет, у демократов – 36.
Об особенностях следующего этапа президентской кампании в США, который пройдет 15 марта, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю» с 14 по 20 марта. У микрофона Ирина Лагунина. На Украине на следующей неделе возобновится работа Верховной Рады. В центре ее внимания – судьба коалиции и возможность смены кабинета министров. Если не будет нового большинства и нового правительства, как заявляют ряд украинских депутатов, неизбежны досрочные парламентские выборы, как единственный выход из нынешнего политического кризиса, рассказывает Владимир Вахненко.
16 февраля Верховная Рада Украины не смогла отправить в отставку крайне непопулярное правительство Арсения Яценюка, лидера Народного фронта. Этот кабинет министров мог бы остаться до осени при условии сохранения старой парламентской коалиции. Но в прошлом месяце ее покинули две из четырех фракций Рады. Еще одна фракция, радикальной партии Олега Ляшко, объявила о выходе из большинства еще минувшей осенью. Однако, как сейчас выясняется, так и не оформила свой выход юридически. И хотя спикер парламента Владимир Гройсман официально пока не объявил о распаде коалиции, тем не менее украинские политики уже две недели активно обсуждают и новые форматы большинства, и кандидатуры на пост руководителя правительства. Впрочем, как подчеркивают эксперты, сейчас возможна только добровольная отставка Арсения Яценюка с поста премьер-министра Украины, говорит директор Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Сегодня коалиция существует только благодаря тому, что в ее составе насчитывается более 226 депутатов. Вот если около десятка депутатов выйдут из состава коалиции, то тогда официально возникнет коалиционный кризис, и тогда будет обсуждаться, конечно же, вопрос о создании новой коалиции, а соответственно и вопрос о формировании нового правительства. А без этого судьба правительства обсуждаться может только лишь неофициально, и никакого политического значения это иметь не будет. Ну и второе событие, которое пока менее вероятно, в результате которого действительно может обсуждаться судьба правительства, это возможная отставка премьер-министра.
По словам Владимира Фисенко, бессмысленно оценивать шансы кого-либо из претендентов на премьерское кресло, пока Яценюк не написал заявление об отставке. И, судя по его последним комментариям прессе, он это делать не собирается.
Хотя и здесь есть тоже нюансы. К сожалению, украинское законодательство так запутано, и в нем есть такие дыры, что могут возникать абсурдные ситуации. То есть вот действительно вопрос об отставке правительства Яценюка, а именно об отставке, а вот у меня доверие к этому правительству, может рассматриваться в следующий раз только лишь осенью, не раньше сентября, на следующей парламентской сессии. Но опять-таки в соответствии с законодательством. Если создается новая коалиция, она имеет право сформировать новое правительство. И как тогда быть? Правительство Яценюка, казалось бы, должно подать в отставку. Но действующий закон о кабинете министров это не предполагает. И может быть абсурд. Есть старое правительство, при этом может формироваться новое правительство. Я надеюсь, что до такого абсурда дело не дойдет. И если вдруг станет очевидным, что сформирована новая коалиция, и она будет формировать новое правительство, я все-таки очень надеюсь, что здравый смысл, а также зарубежные влиятельные друзья подскажут Арсению Петровичу, что все-таки надо подать в отставку.
Среди ключевых кандидатов на премьерский пост эксперты называют министра финансов Наталью Ерейско, которая не связана ни с одной из украинских партий, и спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана, представителя президентской команды. Как и Владимир Фисенко, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев также считает маловероятной смену украинского премьера и всего правительства в ближайшие дни.
Нету политических условий. Есть желание, но нет ресурса. За ЕРСК должны проголосовать в Верховной Раде. Но позиция Яценюка и Народного фронта в поддержку Яценюка. Народный фронт не будет голосовать. Оппозиционный блок не будет голосовать. Батьковщина, Самопомич тоже под вопросом. Это не тот вариант, который их устраивает и больше устраивает на досрочные выборы. Поэтому все зависит от позиции фракции Народного фронта. Будет ли она при премьере ЕРСК сотрудничать с блоком Петра Порошенко. Союз этих двух фракций – это основание конструкции, не просто коалиции, а конструкции нынешнего режима, политического режима в Украине. И если в этой конструкции не будет Народного фронта, то режим может просто поехать, может просто начинать разрушаться. Поэтому если Народный фронт примет такое решение, а скорее всего он не примет, то тогда Яценюк может добровольно уйти, и тогда запускается процесс формирования нового кабинета и премьер-министра. Но Народный фронт вряд ли пойдет, потому что он понимает, что без Яценюка с другим премьером, техническим премьером фактически, даже не технократическим, а техническим премьером, власть получит президент, и Народный фронт стоит перед перспективой поглощения более сильным игроком блока Петра Порошенко и президентской команды. Гройсман, ну почти та же история, потому что Гройсман человек Порошенко. И разве Народный фронт, Тимошенко, Самопомощь не понимают, что это будет усиление той же фракции блока Петра Порошенко и президентской команды? Поэтому, да, дуализм украинской исполнительной власти – вещь не очень продуктивная с точки зрения стабильной парламентской западной политики. Но, в принципе, многих обескураживает и напрягает тот факт, что и Ерейско, и Гройсман могут привести к монополизации или унификации власти в Украине, поскольку тогда кабинет министров будет напрямую управляться со стороны президентской команды и президента лично. Поэтому вся эта игра, вся эта, так сказать, белый и черный шум, серый шум, это все для того, чтобы как-то попытаться добровольно-принудительно заставить Яценюка уйти в отставку. Либо окончательно дистанцироваться от кабмина, президента президентской команды, и навесить всю экономическую ответственность возможными неуспехами, неудачами, промахом на Яценюка и Народный фронт.
Считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 2 года назад, 16 марта 2014 года, в Крыму состоялся так называемый референдум о статусе полуострова, согласно официальным итогам которого большинство населения региона проголосовало за вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Буквально через несколько дней Госдума России приняла пакет законов о присоединении Крыма к России.
Как указывали независимые наблюдатели, референдум проводился в нарушении международного права, Конституции Украины и существовавшей тогда в составе страны Автономной Республики Крым. С февраля 2014 года полуостров контролировали российские военные, хотя официально это было признано лишь через несколько месяцев. Международное сообщество считает нелегитимным проведенное 16 марта голосование, а присоединение де-факто Крыма к России было признано аннексией. Сторонники отделения Крыма от Украины и его вступления в Российскую Федерацию заявляли накануне референдума, что этот шаг приведет к процветанию полуострова. Фактически зарплаты и пенсии вырастут, курортная зона будет активно развиваться, безопасность Крыма укрепится. О том, что собой представляет Крым сегодня и оправдались ли эти ожидания, мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с Валерием Балаяном, который имел возможность наблюдать за ситуацией в Крыму в дни его аннексии в 2014 году и сейчас, 2 года спустя.
Вы побывали в Крыму накануне второй годовщины так называемого референдума о вхождении Крыма в состав России. Каковы главные ваши впечатления? Изменилась ли как-то жизнь? Какое настроение у населения? Что вы почувствовали за то время, которое там провели?
Ну, вы знаете, общее впечатление довольно-таки печальное у меня такое вот осталось, хотя я был несколько дней всего. Во-первых, я пересекал границу со стороны Украины, и меня поразило ужесточение режима, которое именно последнее произошло, как мне сказали люди, которые часто пересекают границы, что произошло значительное усиление режима проверки людей, автотранспорта. То есть никогда не было, чтобы был такой личный досмотр, обыск. Буквально вскрывают все в машине, там заставляют двери все там опускать, стекла и так далее. Людей обыскивают буквально полностью. Не только металлодетекторами, прощупывают карманы. Такого я не видел никогда. Причем режим такой, что на каждого человека буквально по 3 проверяющих. Чего-то они боятся, я не знаю. Но вот просто личный обыск каждого проходящего границу. Именно с, я не имею в виду украинскую сторону, а российскую сторону. Потом я побывал там в Симферополе, в нескольких поселках. В долине Салгира был, вот, которая по дороге от Симферополя, долина, которая преимущественно заселена татарским населением. Общее ощущение, что люди очень запуганы, все боятся. Боятся вообще разговаривать на любые темы, связанные с Россией, со входом в Крым. То есть я мог получить какие-то более-менее откровенные рассказы о происходящем только от людей, которые меня давно знают, от знакомых там по даче, по моей квартире бывшей и так далее. Общее настроение, в общем-то, довольно подавленное у людей. Бизнесы в массовом порядке, мелкий бизнес, который существовал, он закрылся, просто люди бросили все, потому что, с одной стороны, произошел массовый отток туристов, то есть полностью 2 провальных сезона, просто нету никого, и бизнесы закрылись. С другой стороны, все, кто занимались мелким бизнесом, связанным с обслуживанием туристов, жалуются на то, что представители Северного Кавказа, которые появились, в общем, достаточно в большом количестве в Крыму, берут под контроль. Ну, раньше платили, как говорится, дань милиции при Украине, да, в основном крышевала милиция все это. После 90-х годов, когда крышевали СЛМ, Башмаки и так далее, другие бандитские группировки, после того, как они были уничтожены, в частности, генералом Москалем, знаменитым, который, так сказать, это все сделал, после этого, в общем, при Украине крышевала милиция. Сейчас это, с одной стороны, милиция российская, с другой стороны, крышуют, ну, их называют общим словом чеченцы, но это представители не только Чечни, а Северного Кавказа, Дагестана, которые появились и берут под контроль весь мелкий бизнес. Количество автомашин, которые у нас обычно там паркуются возле домов и наших там дворов, просто стало в несколько раз меньше машин. То есть стало видно, что люди покинули, просто многие покинули Крым. Мне очень было жалко пенсионеров наших, которые там, поскольку в Симферополе более-менее свет еще дают, то вот в поселках на Южном берегу там режим такой, и в некоторых 2 часа через 2 часа, в некоторых 4 часа через 4 часа. То есть происходит вот это отключение света, из-за которых просто отключили все лифты. Много же многоэтажных домов, там вот у нас там 12-этажные дома есть. Просто вот месяцами отключены лифты, чтобы люди не застревали в этих лифтах. И вот эти несчастные пенсионеры, какие-то пожилые бабушки, которые остались, они просто ползут, значит, по этим этажам, то туда, то обратно. И это, конечно, очень все печально. Настроение, в общем, достаточно угнетенное. Я там не был был в Севастополе, может быть, в Севастополе там по-прежнему, там город русской славы, и там совсем другие места. Но то, что я вот увидел в этих местах, где я побывал, Крым перестал быть похож на, как обычно, такой живой, там, цветущий там, край, который я привык видеть, в течение 15 лет там жил. Вот сейчас это такой депрессивный регион российской глубинки. Вот во что он превратился.
Но я все-таки хотел бы спросить отдельно о курортах. Ну, какая-то надежда у тех, кто содержит эти курорты, есть? Ну, вот говорят о том, что будет строиться мост. Может быть, они связывают с этим какие-то надежды. Может быть, они считают, что сейчас какой-то вот кризисный момент, просто потому что вот очень сильно все изменилось. Крым де-факто вошел в состав России. Может быть, они все-таки надеются, что ситуация как-то переломится?
Многие люди как раз связывают надежды с возведением этого Керченского моста. Надеются на это. Ну, на две вещи. На энергомост, потому что, несмотря на все, что там рассказывают по телевизору, по российскому, на самом деле никакое решение вопроса энергетики не произошло. То есть отключения все равно происходят. Путин там или кто-то обещал, что будет вроде бы в конце апреля к маю запущен новый. Может быть, действительно запуск этой линии энергомоста что-то решит. Но сейчас это по-прежнему, в общем, огромная проблема. Вот дефицит электричества. Что касается Керченского моста, я разговаривал с жителями Керчи как раз с двумя, которые живут там, и они мне рассказали, что они видят, что действительно от полосы Тузла видят, что, значит, вот эти сваи бьют, что он там возводится, но все очень скептически относятся к срокам того, что это может быть те сроки, которые названы, построены. А пока этой переправы нету, то остается паромы, и все, что я там слышу постоянно, это то, что особенно вот в период февраль-март, вот сейчас, это очень сильные ветры, как раз в этом горле, соединяющее Азовское море и Черное, и эти ветры заставляют отменять, ну, несколько раз в неделю останавливается эта паромная переправа, и люди сутками стоят, то есть это нестабильность, паромная переправа, она не может, ну, решить вот проблемы. Ну, кроме того, знаете, из-за того, что полная блокада произошла с поставкой продуктов украинских, я увидел просто огромное обеднение ассортимента продуктов. То есть просто, ну, там, 1-2 вида молока, 1-2 вида кефира. Просто вот того, что не было. Причем люди все жалуются, что это молоко порошковое, это все ненатуральное, там, очень высокие цены на продукты, на все. То есть они сопоставимы буквально с московскими ценами. И в основном это продукция Краснодара, там, ну, вот прилегающих там районов. И люди, в общем, я так скажу, люди сейчас, вот такое настроение, которое я почувствовал, это огромное разочарование. Вот то, что у всех, которые, может быть, негласно, это не будут они интервью давать по телевизору, но общее разочарование от всех обещаний, которые были даны, от тех ожиданий, которые люди возлагали на это присоединение. Вот и много, действительно, вот накануне вот этого референдума была же массовая кампания обещаний, там, повышение всех зарплат, пенсий. Ну, пенсии повысились, но во столько же раз повысились и цены. То есть при тех украинских ценах на продукты, которые были, эти пенсии были бы неплохи, но эти пенсии стали среднероссийскими, но при тех же российских ценах, то есть это совершенно другая история.
То есть вот этих надежд пенсионеров, которые, насколько я помню, составляли значительную часть из тех, кто, по крайней мере, публично поддерживал вхождение Крыма в Россию, то есть покупательная способность для этих пенсионеров упала?
Конечно, упала. То есть многие, если там человек получал 1200 или там, допустим, даже 2000 гривен, которые, ну, средняя украинская пенсия, да, в пересчете на российский это примерно 6-5-6 тысяч, если им сделали 10 или даже 15 тысяч сейчас, да, многим, особенно военные пенсионеры выиграли, то при том уровне цен украинских на продукты, среднюю корзину продуктовую, это было бы очень неплохой, конечно, вариант. И первые месяцы, я скажу, где-то вот начиная там с августа 2014 года и осени, было очень неплохо в этом смысле. Но когда произошла блокада и украинские товары вообще перестали поступать с материка, со стороны Украины, то все товары, которые здесь в Крыму сейчас находятся, это там Кубань, в основном Кубань. И это товары, которые с российскими ценами, ну не знаю, ну литр молока там 70-80 рублей, понимаете? А при Украине это было там, допустим, 10 гривен, что такое 30 рублей в пересчете. То есть вот такие вот сейчас цены стали. И соответственно, эти цены в соотношении с этими повысившимися пенсиями, они такие же по уровню жизни, ничем, если даже не упал, можно сказать, во многом уровень жизни. Ну и кроме того, падение просто количества рабочих мест произошло. Просто, как мне один человек сказал, который в Керчи, вот там судомеханический завод, он говорит, да все, режут на металл и увозят. Вот он буквально такую фразу мне сказал, вот керчанин, с которым я разговаривал, говорит, все, что работало при Украине, сейчас режется на металл.
2 года назад в Крыму активно действовали так называемые отряды самообороны, которые иногда даже захватывали власть, иногда под их прикрытием захватывались части украинских войск, которые находились на полуострове. Что сейчас стало с этими отрядами? Видно ли где-то их присутствие? Распущены ли они? Что делают эти люди сейчас?
Нет, абсолютно они исчезли с улиц. Они на протяжении 2014 года находились, даже вот когда было сообщение железнодорожное, то все мы видели, вот приезжая на вокзал Симферополя, они встречали и очень внимательно осматривали людей, заставляли многих досматривать их багаж, смотрели и так далее. То есть люди в неопределенной форме, непонятного статуса, и они с началом, я скажу, где-то с прошлого лета, прошлого года, они просто исчезли с улиц и растворились, их не стало. Но с другой стороны, стало понятно другое, что те, которых называли самообороной Крыма, именно в период референдума, это были просто переодетые люди, которые, ну, казачество в основном, это были казаки Кубани и Ставрополья, и были представители вооруженных сил и спецслужб России, которые, в общем-то, изображали из себя крымчан, а крымчан там было как таковых мало. Хотя, я должен сказать, что казачье движение в Крыму, именно при Януковиче, самые последние годы накануне вот этого присоединения Крыма, стало очень сильно развиваться. Мой сын из школы пришел, значит, с каким удостоверением казачонка. Вот мы жили когда. Я говорю, что это значит? Удостоверение казачонка. Вот какие-то казачьи общины, там аюдак, какие-то общины эти возникли, которые использовали российскую символику. И откуда они взялись, я не понимаю, но мне теперь я думаю, что это была, в общем, определенная сознательная политика, вот создавать. Они позиционировали так, что они против татар. Эта самооборона создавалась против якобы того, что татары хотят самозахвата, и мы должны вот противостоять татарам, которые, значит, коварно хотят захватывать там какие-то земли. Это все, я говорю, при Украине то, что было. Но это незначительно. Эти общины были, они в каждом небольшом даже поселке там существовали, там, ну, там по несколько десятков человек в них состояло. И как раз, когда был референдум, я очень хорошо помню, они выставили пикеты на дорогах, ведущих к своим поселкам, и я к ним тогда подходил, спрашивал, что вы там против кого? Это, говорит, едет Бандера, мы, значит, вот будем с оружием в руках защищать наши там поселки от Бандеры, которая, значит, там едет. То есть были распущены самые невероятные слухи о том, что какие-то приедут люди, будут их чуть ли не резать. Ну, в общем, была включена вот вся эта спецоперация по пропаганде на полную мощь. Самообороновцы, я считаю, что да, там была часть крымчан, но я думаю, что больше половины, по крайней мере, там было просто людей, которые приехали и под видом паломников, как мы знаем, под видом непонятных людей. Они потом переодевались, получали форму. И мы даже знаем теперь, вот я видел в Керчи, прямо в православных храмах они получали бандирование, форму и так далее. Это сейчас просто документальное свидетельство этому есть в интернете.
В Крыму фактически идет передел собственности. В связи с этим изменилась ли криминогенная обстановка? Можно ли судить, что она как-то ухудшилась или вообще что там происходит?
Нет, я бы не сказал, что она ухудшилась. В целом, в общем, та криминальная хроника, которую вот я наблюдаю, читаю, слышу, в общем, на том же уровне все происходит. Изменилось, я бы так сказал, национальный состав тех, кто совершает правонарушения, потому что действительно в Крым хлынуло, в общем, много сомнительной публики, и те, которых в Крыму мы раньше не видели, это именно представители вот северокавказской диаспоры, народов Дагестана, Чечни. Вот просто мы их стали замечать на улицах и так далее, и на разных там должностях. То есть они просто активно, как люди пассионарного плана такие, да, они активно в этот новый рынок пришли, как мне говорили вот предприниматели, что активно берут под контроль, по крайней мере, мелкий бизнес. Я не могу сказать ничего о крупном бизнесе, просто там я не компетентен об этом рассуждать. Но вот мне многие люди, которых я знал, которые вели именно мелкий бизнес, они жаловались о том, что пришли люди, которые просто берут под контроль и заставляют, ну, занимаются рэкетом откровенным. Я забыл упомянуть то, что в Крыму ты куда не едешь, в общем, ты видишь передвижение разных военных колонн. То есть это совершенно раньше мы такого не видели. И передвижение колонн воинской техники, разных грузовых машин воинских, российских, то есть присутствие российских войск, оно ощущается, я не был там на каких-то их частях воинских, которые, естественно, все теперь под контролем России, но просто перемещение по дорогам военной техники, в том числе танков. К Кроме того, вот недавно были очень большие учения. Я не мог понять, почему баражируют вертолеты в огромном количестве. Это примерно было недели две назад. Вот когда с Турцией было обострение отношений, вдруг просто в огромном количестве стали летать вертолеты. Очень много военные. И потом я уже узнал, что была какая-то вот внезапная проверка, там боеготовность и так далее. То есть Крым наводнен, конечно, российское присутствие военным. И это очень ощущается, конечно.
С Валерием Балаяном беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю ведет Ирина Лагунина. На 17 марта перенесено рассмотрение дела по иску прокуратуры Крыма о признании Меджлиса крымско-татарского народа организации экстремистского характера. Прокурор Наталья Поклонская передала суду 600 страниц текста, с которыми адвокат просто физически не имел возможности ознакомиться до даты предыдущего заседания. Мы беседуем с заместителем председателя Меджлиса Нариманом Джилаловым. Понятно сейчас, что именно прокурор Поклонская собрала в эти 600 страниц.
Мы, в принципе, просмотрели все эти документы. Мы по-прежнему уверены, что данные документы не могут являться доказательствами того, что Меджлис является некой общественным объединением экстремистского характера. Потому что, во-первых, мы не являемся общественным объединением. И, в принципе, даже в некоторых документах соответствующие компетентные органы так и указывают, что общественная структура Меджлис крымско-татарского народа, а в скобках пишут орган национального самоуправления. Но прокуратура, подав иск административный в Верховный суд Крыма в отношении Меджлиса, упорно, вопреки как бы существующему положению дел, считает и называет нас и исходит в своих доказательствах именно из того предположения или желания так предполагать, что мы есть общественное объединение. Все те документы, которые предоставляет прокуратура, они строятся именно вот на этом. Если же принять все-таки настоящую формулировку, что Меджлис крымско-татарского народа – это представительный орган, то фактически вся доказательная база прокуратура, она рассыпается.
Ну, наверное, прокурор, подавая подобного рода иск в суд, должна была использовать какие-то данные, какие-то факты. На чем строится это обвинение?
Вы знаете, оно строится на многих-многих предположениях. Фактически прокуратура не выбрала для себя какого-то одного или двух, скажем так, тезисов, вокруг которых они бы строили свое обвинение. Накидали огромное количество различных предположений, я так думаю, в надежде, что какое-то из них сработает. В основном речь идет о том, что председатель Меджлиса Арифат Чубаров, которому, как известно, запрещен въезд на территорию Крыма, позволяет себе делать высказывания, а раз председатель, то есть руководитель объединения делает эти высказывания, то и раз мы не отрицаем эти высказывания, то мы разделяем их и, соответственно, являемся экстремистской организацией. Кроме того, там есть многочисленные предостережения в отношении членов Меджлиса, но мы, посоветовавшись с адвокатами, точно знаем, что предостережение, то есть документ, который как бы призывает не совершать каких-то правонарушений, не является доказательством этого правонарушения, потому что это всего лишь предостережение, мы его еще не совершили и не совершаем. И много других очень предположений, которые документально не подтверждаются. Есть формулировки в иске, которые больше подходят, знаете, каким-то научно-популярным или художественным произведениям, но никак не как юридически грамотному документу. Таких предположений много, и повторюсь, наверное, самое главное, наверное, на чем может опираться прокуратура, это вот на деятельности нашего председателя, народного депутата Украины Рифата Чубарова, который в Крыму долгое время, он уже скоро 2 года как не находится, он находится вне зоны действия законов Российской Федерации, ведет соответствующую публичную деятельность, и прокуратура эту деятельность приписывает Меджлису крымско-татарского народа. Вот фактически на этом и строятся главные претензии в отношении нас и попытки на основании этого обозначить нас как экстремистское сообщество.
Тем не менее, некоторые и члены Меджлиса задержаны сейчас в Крыму, и активисты крымско-татарского движения задержаны в Крыму. Вот сейчас будет еще одно дело в конце марта рассматриваться, а срок задержания под стражей, по-моему, 5 представителям
представителям крымско-татарского народа продлили до 11 апреля. Насколько может Меджлис функционировать в таких условиях, в таких обстоятельствах, которые сложились в Крыму, и функционировать именно как орган национального самоопределения, как вы сказали?
Ну, вы знаете, нужно понимать, что функционировать в тех рамках, которые определены нашим внутренним положением в нынешней ситуации, Меджлис не может. Наша деятельность постоянно ограничивается. Нас, несмотря на наши попытки, согласно действующего законодательства осуществлять свою деятельность, нам постоянно препятствуют, лишают возможности проводить согласованные с властью публичные массовые мероприятия, сразу же подозревают нас заранее в каких-то провокационных намерениях и лишают возможности в установленном законом порядке осуществлять какую-то законную деятельность. Лишают его сегодня в России крайне ограничено новейшими изменениями в те или иные нормы право свободно выражать свое мнение. То есть говорить какое-то мнение, сразу же обвинение в сепаратизме, экстремизме и так далее, и так далее. Это новшество буквально последних 2 лет. Кроме того, любые наши попытки не соглашаться с действиями нынешней власти сразу же расцениваются как провокационные и так далее, и так далее. Вот из документов, которые мы получили, это очень четко прослеживается. Причем многие из этих обвинений, они пустые. В свое время, согласно законодательству, ни полиция, ни прокуратура, ни ФСБ не реагировали на какие-то наши действия, а сегодня приводят их как возможное доказательство того, что мы совершали что-то незаконное. Хотя мы всегда, например, вот постоянно там несколько раз в иске, которые мы как бы в общий доступ предоставили, говорится о несанкционированных массовых мероприятиях. Никаких несанкционированных мероприятий мы не проводили. А если бы и проводили, пожалуйста, предоставьте доказательства, то есть протоколы соответствующие, прокурорские документы, решения судов о том, что какие-то мероприятия были несанкционированы. Этого нет, есть только слова, 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 что как бы не является подтверждением нашей вины. Работа действительно очень сложная, и сегодня осуществлять деятельность так, как мы ее осуществляли раньше, фактически не представляется возможным. Но мы, в принципе, заявили о том, что мы сегодня строим свою деятельность по нескольким направлениям. Это правозащитная работа, это информационная работа, то есть информирование всех, кто заинтересован, о том видении, которое мы считаем правильным по оценке ситуации в Крыму, по тем или иным событиям. И это работа в просветительской, культурной сфере, то есть по реализации прав там, на образование на родном языке, изучение родного языка и так далее. Никакой иной работы, чисто политической работы мы сегодня в Крыму не осуществляем.
Ну, вы попали в российскую реальность, которую вы просто раньше не знали. 2 года назад все еще было иначе. Я хотела остановиться на последней сфере вашей деятельности, а именно на развитии языка, на развитии культуры. Вот вы сказали, что ваша деятельность по всем параметрам ограничивается. Эта сторона деятельности тоже сейчас под давлением властей?
В данном случае нужно четко понимать, что не всегда власть допускает прямые какие-то формы противодействия, а осуществляют, как бы, скажем, такую деятельность, которая бы препятствовала. Мы в свое время, несмотря на разногласия с нашими коллегами, которые сегодня активно работают во власти, пришли к тому, что разделяться по вопросу защиты права обучаться на родном языке нам не стоит. И мы провели соответствующую работу, выработали определенные позиции, когда в Крыму рассматривался закон об образовании в Республике Крым. Мы выработали общие какие-то тезисы и поручили тем бывшим нашим коллегам на данный момент, которые находятся во власти, которые разделяют позицию нынешней власти, презентовать эти вещи. Но парламент Крыма полностью проигнорировал как бы наши пожелания. Эти пожелания разделял не только члены Меджлиса, а в целом крымско-татарская общественность, хотя по многим другим вопросам у нас есть крайние как бы разногласия, но в этом вопросе мы были единого мнения. В то же время высшие должностные лица опустились до таких вот выражений, которые явно нам продемонстрировали, что в реализации прав на обучение на родном языке нам придется еще долго-долго бороться и стараться этого достигнуть. Даже когда президент России Владимир Путин приехал в Крым и встречался с представителями национальных сообществ, он прямым текстом сказал, что существующие и зафиксированные в документах нормы еще мало что означают. Действительно, еще нужно бороться за их реализацию. Вот первое лицо страны, а президент Путин – это больше, чем президент в России, классический президент, говорит о том, что, ребята, ну, написано хорошо, но вам еще очень нужно сильно постараться, чтобы добиться того, что написано в законах. Как с этим жить, как с этим живут россияне, ну, как бы вопрос такой. Но мы с этим мириться не хотим. Мы хотим добиваться, чтобы даже действующее законодательство выполнялось бы в полном объеме. Но у нас с этим огромные проблемы.
Вы определили иск прокуратуры как желание прокуратуры доказать. Я могу сказать, что в российской практике желание прокуратуры очень часто судом удовлетворяется. Что вы будете делать в таком случае? Как вы будете строить работу дальше?
Вы знаете, вопрос не заключается в том, как мы будем строить работу дальше, потому что Крымско-Татарское национальное движение имеет богатый опыт общественной деятельности в тех или иных формах. Если это не будет Меджлис, никто не запрещает нам создавать какие-то общественные структуры, группироваться просто по интересам и осуществлять как активные граждане ту или иную деятельность различных направлений. С запретом Меджлиса будут разбираться не мы. Это как раз головная боль Кремля теперь. Потому что реакция международного сообщества на возможный запрет уже ясна. И как раз-таки господам Лаврову, Чуркину и другим на различных международных форумах придется объяснять, почему Россия так поступила и так далее, и так далее. То есть для нас никаких проблем на самом деле не существует. Мы всегда разберемся, как нам работать. Другое дело, мы не исключаем, что, учитывая существующую в России реальность, учитывая как бы желание подавить любое инакомыслие, в Крыму особенно, как мы убедились, соответствующие органы не опустятся уже до прямого уголовного преследования любых активных людей, включая и членов Меджлиса, и людей, которые как бы, ну, стараются что-то сделать, и сделать это не под эгидой власти, а сами как представители гражданского общества, разделяя какие-то свои идеи. Хотя мы, еще раз повторюсь, всегда в Крыму строим свою деятельность исключительно на основе действующего законодательства. Но нам в этом препятствуют, обвиняя нас в нарушении такового.
Спасибо. Мы беседовали с заместителем председателя Меджлиса Нариманом Джалаловым. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Неделя с 14 по 20 марта будет отмечена в том числе и этим событием. 19 марта мир переживет час Земли. В 20:30 по местному времени, оно у каждого свое, можно на час выключить электричество, то есть свет и бытовые приборы, и посидеть при свечах. Цель – не сэкономить на свете, а показать свое бережное отношение к природе. Впервые час Земли провели в Австралии в 2007 году, и сейчас эта акция стала самой массовой экологической акцией в мире. Россия участвует в ней с 2009 года. В акции принимают участие от 16 до 12 миллионов человек. А придуман час Земли был Всемирным фондом дикой природы. Каждый год он посвящен какой-то теме. В этом году акция будет рассказывать о той нагрузке, которую каждый из нас оказывает на планету, то есть о нашем экологическом следе. Рассказывает старший координатор программы «Зеленая экономика» Всемирного фонда дикой природы Павел Боев.
Мы разработали концепцию 7 шагов. Каждый может сделать шаг на встречу планеты, и эти 7 шагов отражают основные направления, в которых человек оказывает влияние на нашу планету. Это еда, дом, транспорт и путешествия, покупки, переработка, вода и, как это ни странно, культура.
Все могу понять, кроме культуры. Вы сами сказали, что как это ни странно.
Мы ввели такое направление, такой шаг культура, как всеобъемлющий, если можно так сказать, зонтик. В шаге культура мы рассказываем людям о том, как важно начать с себя. Как важно начать каждый день следовать хотя бы одному из экосоветов, которые ВВФ предлагает в этом году начать использовать. Как важно рассказывать друзьям, детям, коллегам по работе, кому угодно, о хрупкости наших экосистем и о том, что каждый из них своим ежедневным потребительским поведением способен повлиять в хорошую или в плохую сторону на экослед человечества.
Хорошо, тогда давайте расскажем о предыдущих 6 шагах. Итак, первый – еда.
Продукты питания оказывают очень большое влияние на то, какой след мы оставляем. И здесь речь идет не только о пашне, пастбищах или рыбопромысловых зонах в океане. Сюда включается также и леса, например, которые необходимы для производства бумаги, для упаковки. И здесь же учитывается площадь поверхности земли и акватории, необходимых для поглощения парниковых газов, которые выделяются в процессе производства продуктов питания. Например, в России почти четверть нашего экологического следа приходится именно на категорию «еда».
А в чем это конкретно выражается? Вот что человек должен сделать для того, чтобы в своей еде оставить как можно меньший плохой экослед на природе?
Например, следует покупать только те продукты, которые вы действительно потом съедите, потому что по международной статистике почти треть всех продуктов питания, пригодных для потребления человека в мире, выбрасываются. В Европе, например, выбрасывается почти 300 килограммов пригодной для человека еды в год, причем из них треть, то есть 100 килограмм, выбрасывается непосредственно у нас на кухне и из холодильника. В мире насчитывается почти 800 миллионов хронически недоедающих и голодающих людей, так вот даже четверти выбрасываемой в мире еды хватило бы для того, чтобы справиться вот с проблемой хронического недоедания в мире. Кроме того, если речь идет там не о пищевых отходах, а в принципе о том, что лучше потреблять, то мы призываем людей потреблять больше местных и сезонных продуктов, потому что у них значительно меньший экологический след. То, что привозится к нам издалека, имеет очень большой экослед за счет транспортировки. Ну и лучше потреблять больше овощей, фруктов, цельных злаков, поскольку на производство растительной пищи требуется значительно меньше ресурсов, чем на производство мяса. Например, на производство 1 килограмма говядины затрачивается почти 15 тысяч литров воды, а на производство 1 килограмма помидоров только 214 литров.
Хорошо, шаг второй.
Шаг второй – дом. Все мы дома пользуемся отоплением, водой, покупаем мебель, какие-то другие вещи и предметы интерьера. Здесь тоже можно следовать простым экологическим советам. Например, один из них – это выбирать мебель и стройматериалы для дома, имеющих экологическую маркировку FSC – Forest Stewardship Council или Лесной попечительский совет. Такая маркировка говорит о том, что эта продукция происходит из лесов, где ведется ответственное экологически устойчивое лесоуправление. Другие важные шаги – это сократить потребление электроэнергии, постараться сохранить воду. Например, экономичная насадка на душ способна сэкономить до 13 литров воды в минуту. И за год это небольшой бассейн.
Но я бы к этому еще добавила, например, выключать воду, когда чистишь зубы, потому что так экономится 25 литров.
Да, безусловно.
Следующий шаг.
Транспорт и путешествия. Один из важных компонентов экоследа россиян, да и всех жителей Земли, это выбросы СО2. Транспорт вносит значительный вклад в эти выбросы, поскольку большая часть транспорта основана на сжигании ископаемых видов топлива. В этой категории мы призываем людей по возможности отказаться от личного автотранспорта и пользоваться общественным. Если вы можете воспользоваться поездом вместо самолета, то лучше это сделать, потому что экологический след перелетов очень высок из-за большого количества СО2, которое выделяется в расчете на каждого пассажира. Например, каждый пассажир рейса Москва-Нью-Йорк выбрасывает такое количество СО2, что 4 дерева должны расти 100 лет для того, чтобы компенсировать эти выбросы.
Следующий шаг?
Следующий шаг – это покупки. Все мы потребляем довольно много вещей, часто нам не совсем нужных, и в этой связи мы призываем людей стараться покупать только то, что им действительно нужно, покупать вещи, которые прослужат им долго, а не те, которые они выбросят на следующий день или в следующем году для того, чтобы купить себе что-то новое. Кроме того, мы призываем людей задумываться о том, о жизненном цикле вещей, куда они деваются потом. И сейчас в мире, да и у нас в стране, очень много различных сервисов, платформ и площадок, где люди могут дарить, обменивать или продавать вещи, которые им больше не нужны или которые им разонравились.
Переработка.
Можно сэкономить значительное количество ресурсов, если их грамотно использовать. Существует целый ряд материалов и ресурсов, которые можно легко перерабатывать. Прежде всего, это касается картона, бумаги и там, целлюлозы, которые легко перерабатываются в новые продукты, которые после этого можно использовать. Это касается алюминия, который можно сдавать в переработку. Это очень важно, потому что, например, производство алюминия очень энергоемко, и на него затрачивается большое количество электричества и ресурсов. Кроме того, мы призываем людей сдавать в соответствующие места опасные вещи. Ну, например, батарейки нельзя выбрасывать просто в мусор, потому что, когда они попадают в почву, из них выделяется значительное количество токсических веществ. Поэтому мы призываем людей сдавать их в специализированные пункты приема батареек.
А вот что делать с такой психологией, когда человек говорит себе, ну, хорошо, я вот сейчас рассортирую бумагу отдельно, стекло отдельно, пластик отдельно, батарейки положу туда, куда нужно, алюминий не сложу в отдельную кучку, а потом приедет мусорная машина, все это сгребет в одну кучу и сожжет где-то неподалеку от Москвы. От меня ничего не зависит. Вот как отвечать на такой вопрос?
Вы знаете, такая проблема действительно существует, но существуют различные компании, которые действительно вывозят у вас мусор, и они в основном работают, правда, с офисными зданиями, потому что это выгоднее, которые принимают сортированный мусор, вывозят его и в дальнейшем перерабатывают. Но действительно в масштабах всей страны это пока не очень много, и мы надеемся, что в будущем с этим можно будет что-то сделать. Что же касается о том, что вы лично сортируете и сдаете, тогда, чтобы не выбрасывать это на свалку, лучше действительно относить самому в специализированный пункт приема, будь то макулатура, алюминий или батарейки.
Я прошла ваш замечательный тест, который посвящен как раз экоследу, и получила для себя характеристику «просвещенная выхухоль». Это что значит?
Поздравляю. Это значит, что вы оказываете не очень большой экологический след на планету. Значит, ваш образ жизни достаточно экологически устойчив.
А в низшей категории вы какое имя даете?
Вероломный динозавр.
И сколько всего категорий?
Категорий, кажется, 6.
А какая высшая?
Калибри.
Угу. Итак, остался один шаг – это вода. А мы уже частично поговорили о том, что можно делать экономичную насадку на душ или выключать воду, когда чистишь зубы. Что еще?
Что касается воды, прежде всего мы призываем людей экономить воду всеми возможными способами. Ну, например, лучше принимать душ, а не ванну. Время приема душа сократить хотя бы до 4 минут, потому что это, вы вполне можете успеть за это время совершенно хорошо помыться, но вы сэкономите достаточно большие объемы воды благодаря этому.
О нашем общем экоследе и о часе Земли мы беседовали с сотрудником Всемирного фонда дикой природы Павлом Буевым. Узнать подробнее о часе Земли и пройти тест на свой экослед вы можете на сайте фонда www.f.ru. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю». С планом вас познакомили продюсер Илья Бабчинецкий и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.